Издательство «Эксмо» представляет. Александр Томонников. Танковая буря. Глава первая. Операция «Уран» по окружению немецкой группировки в районе Сталинграда закончилась для капитана Глеба Шубина в маленьком поселке Городище, расположенном к западу от города. И этот день, когда его батальон при поддержке танкистов и пехотного полка занял Городище, стал для разведчика, пожалуй, самым счастливым в жизни. Ведь одновременно с его батальоном в поселок прибыл и фронтовой госпиталь, в котором служила Катя Измайлова. Когда выяснилось, что госпиталь собирается обосноваться в Городище на несколько ближайших месяцев, Шубин почувствовал себя на седьмом небе от радости. Ведь он был уверен, что и он будет находиться здесь, в поселке, и каждый день будет видеться с Катей. Вот почему весь следующий день после окончания штурма Городища Шубин не ходил, а, можно сказать, летал. Все ему давалось легко. И позиции батальона легко наметились, и траншеи быстро были выкопаны, и машины с боеприпасами вовремя пришли. А вечером у него было новое свидание с любимой девушкой. Свидание, которое затянулось на всю ночь. «Вот бы и весь декабрь так прошел», — думалось разведчику. Однако все эти планы были нарушены. После завтрака Шубина вызвал к себе начальник разведки Сталинградского фронта полковник Уколов. Направляясь на встречу с полковником, Шубин испытывал неясную тревогу. Ведь просто так начальник разведки никогда его не вызывал. Каждый такой вызов означал новое задание. Как правило, трудное и опасное. Но в этот раз Шубину почему-то казалось, что новое задание будет легким. «Скорее всего, в Сталинград надо будет проникнуть», — думал разведчик. «Узнать, как там фельдмаршал Паулюс поживает, а то я что-то давно с ним и его подчиненными не виделся. Что ж, если надо отправиться в Сталинград, отправлюсь. Дело привычное». Однако, как вскоре выяснилось, Шубин ошибался. Задание ему предстояло нелегкое и совсем не краткосрочное. Когда Шубин вошел в комнату, где Уколов устроил свой штаб, то там, кроме самого полковника, он увидел незнакомого молодого лейтенанта. При появлении Шубина лейтенант встал, а Уколов произнес: «Вот, Шубин, познакомься. Лейтенант Сергей Дозоров. Он будет твоим напарником в одном новом деле, которое я хочу вам поручить. Так что знакомьтесь». Разведчику ничего не оставалось, как выполнить распоряжение своего командира и познакомиться. На вид Дозорову было лет 25, не больше. Он казался улыбчивым, даже каким-то несерьезным. Однако Шубин отметил цепкий взгляд своего будущего напарника, а также его крепкое, прямо-таки железное рукопожатие. «Так, а теперь садитесь и слушайте меня внимательно», — сказал Уколов. «Я изложу, в чем состоит ваше задание». Полковник встал и подошел к висевшей на стене большой карте, на которой был обозначен Сталинград, большая излучина Дона и местность за Доном, до самого Ростова. «Вы знаете, что наши войска совершили то, что еще месяц назад казалось невозможным. Окружили 6-ю армию немцев, а с ней 4-ю танковую и румынские войска», — начал Уколов. «Казалось бы, осталось немного — уничтожить окруженного врага. Однако немецкое командование не намерено сидеть сложа руки. Нам стало известно, что немцы задумали операцию с целью деблокировать свою окруженную армию. С этой целью они спешно перебрасывают с Кавказа из других районов пехотные и танковые дивизии, которые должны составить костяк новой группировки, которая будет именоваться группа армий Дон. Командовать этой группой будет фельдмаршал Манштейн. Один из самых энергичных, а значит, самых опасных для нас немецких военачальников. И уже через неделю немцы намечают закончить подготовку и начать эту свою операцию. Ей будет присвоено кодовое название «Винтергевиттер», что переводится как «зимняя гроза». Вот с этой самой зимней грозой вам двоим и предстоит бороться». Начальник фронтовой разведки замолчал и в задумчивости прошелся по комнате. Затем он снова заговорил. «Из того, что я вам сказал, можно сделать вывод, что нашему командованию уже многое известно о планах противника. Однако это не так. Нам известно, какими силами будет располагать Манштейн, как вооружены и подготовлены его части. Мы не знаем точной даты начала немецкого наступления. А главное, мы не знаем, где немцы нанесут главный удар. Вот, смотрите. Рука полковника, вооруженная карандашом, уткнулась в излучину Дона. Враг может наступать по двум направлениям. Самое короткое расстояние между окруженной 6-й армией и основными немецкими силами вот здесь, у станицы Нижнечирская. Здесь немцам надо преодолеть всего 40 километров нашей обороны, чтобы пробить коридор к окруженной 6-й армии. Однако враги могут наступать и южнее, из района Котельниково. Рука Уколова совершила небольшое путешествие по карте и уткнулась в кружок, означавший населенный пункт. Здесь им надо будет пройти уже значительное расстояние, около 200 километров. Но здесь им удобнее собрать свои силы. Части, прибывающие из Кавказа, сразу попадают в место сосредоточения. И наступать они могут вдоль железной дороги, использовать ее для подвоза войск и боеприпасов. Вот этот момент, направление их главного удара, нам обязательно нужно знать. Ну и все остальное, о чем я уже говорил. Их силы, время, начало операции и так далее. Для сбора сведений вам дается 5 дней. К концу месяца, к 30 ноября, командующий фронтом генерал Еременко должен иметь интересующую его информацию. В крайнем случае, к 1 декабря. Да, забыл сказать. Наш фронт тоже сменит свое название. К этому времени, то есть к 1 декабря, он будет называться Южным фронтом. Вот. А теперь скажите мне, как вы думаете выполнить такое сложное задание в такие сжатые сроки? Шубин и Дозоров переглянулись. Затем Шубин сказал. «Как я понял, нам надо будет побывать и в районе станции Котельниково, и возле станицы Нижнечирской. Расстояние туда и туда, ну, судя по карте, километров 200. А еще надо успеть вернуться. Пешком такое расстояние не пройдешь. Значит, нам потребуется транспорт». «А транспорт на оккупированной территории может быть только у оккупантов», — вступил в разговор Дозоров. «Стало быть, мы должны выступить в роли немецких офицеров». «А ты, лейтенант, сможешь выступить в такой роли?» — спросил Шубин. «Для этого ведь надо язык знать». «То есть ты меня хочешь спросить, капитан?»
«Sprechen Sie Deutsch?»
— отвечал Дозоров. «Что ж, отвечу.
Я их шпрехе».
«Говорю я на языке захватчиков и довольно хорошо говорю. Пока что ни один немец ничего не заподозрил». «А переодеваться в немецкую форму тебе приходилось?» Продолжал допрашивать напарника Шубин. «Приходилось и не раз», — кивнул Сергей. «Например, весной во время боев под Харьковом, а затем под Воронежем. Тогда я выступал в роли немецкого капитана». «Смотри-ка что», — произнес Шубин в растерянности. До сих пор ему еще не приходилось встречаться с нашими разведчиками, так же хорошо владеющими вражеским языком, как он сам. И вот теперь он видел перед собой такого человека. Между тем лейтенант Дозоров вовсе не выглядел растерянным. Он уверенно продолжал говорить. «Значит, с первым вопросом, как мы будем выглядеть, все ясно. Осталось решить, где мы раздобудем транспорт». «Ясное дело, где?» Тут же отозвался Шубин. «Раз мы немцы, то и транспорт мы должны получить у немцев. Зайдем к фельдмаршалу Манштейну, попросим, и он нам, конечно же, выделит подходящий мотоцикл». «А я думаю, нам этот вопрос еще раньше надо решить, до визита к Манштейну», — произнес напарник Глеба. «Логичнее будет начать с берегов Чира. Там и раздобудем транспортное средство. Там узнаем все, что надо, относительно чирской группировки немцев. А потом уже отправимся на юг, в Котельниково». «Что ж, я с этим предложением согласен», — сказал Шубин. «Начинать, наверное, действительно удобнее отсюда, от Сталинграда, а заканчивать в Котельниково. Только назад возвращаться далеко будет. А нам надо вернуться вовремя, не подвести командование». «Насчет того, чтобы лично прибыть и доложить о результатах вашего рейда, можете не беспокоиться». Снова вступил в разговор полковник Уколов. «Мы снабдим вас рацией новейшей конструкции. Она легкая, занимает мало места. А на мотоцикле ее вообще так можно спрятать, никто не найдет. И с помощью этой рации вы сможете передавать получаемые сведения постепенно день за днем. Единственное, о чем вам в таком случае надо беспокоиться, чтобы вас не засекли немцы. Если они застанут вас в момент передачи сообщения, конец вам и вашему рейду». «Ну, мы на виду у всех не будем нашу рацию разворачивать», — пообещал Дозоров. — «Будем вести себя осторожно». «Что ж, основные вопросы предстоящего рейда мы с вами решили», — с удовлетворением заключил Уколов. «Осталось обговорить детали. Получить и примерить вашу новую форму, оружие, рацию, позывные. Ну, и наметить место, где вы сможете перейти линию фронта. А мы все это сможем завтра определить?» — спросил Шубин. «И завтра же ночью отправиться в рейд». Ему очень не хотелось расставаться с Катей, не попрощавшись. И он рассчитывал побыть с девушкой еще один день. Однако начальник фронтовой разведки проницательно взглянул на Шубина и покачал головой. «Нет, капитан, откладывать начало рейда мы не можем», — сказал он. «Ведь я уже говорил, в вашем распоряжении всего 5 дней. К вечеру 30 ноября командующий фронтом должен получить полную картину о расположении противника, его силах и планах. Поэтому в рейд вы отправитесь уже сегодня. Сейчас пойдем на склад, выберем для вас форму и все остальное». Шубин вздохнул. Ему оставалось только смириться с мыслью, что Катю он теперь увидит не скоро.